Значит, сегодня 16 сентября 1989 года, квартира Никиты Введенской, собравшиеся. Нет, ну, значит, кто же тут? Боб Минвос, Алик Юшкевич, Фридрих Арпелевич, Наташа, Володя Успенский, Юлик Добрушин, Рафа Косминский.
И Лида, его жена.
Да, миссис. Ну, конечно, хозяйка тоже присутствует.
Хозяйка нет, чтобы сидеть на кухне и болтается здесь.
Так вот, Никита, вы хотели что-то рассказать ценное для истории.
Я просто думала, что вы это знаете, и так вспомнила, что когда меня принимали, ну, вот такая есть процедура приема в стекловку, в аспирантуру, было собеседование с Иваном Матвеевичем. Иван Матвеевич тогда...
Все аспиранты должны быть.
Да, я... В общем, я его когда-то видела на лыжах, мне Алик его показал, когда мы катались на лыжах, тогда я не заметила, что он как... А тут он как-то странно шевелил руками. Ну, в общем, я вошла, то все, значит, я волнуюсь, меня в аспирантуру принимают. Он меня спросил, какой сейчас месяц? Я несколько обалдела, сказала, что сентябрь, что было правда.
Ему ваше произношение, наверное, важно было.
Да. После чего он задал совершенно нестандартный вопрос. Он меня спросил, почему у вас такая фамилия? Я привыкла отвечать, почему у меня такое имя. Я уже знаю, там родители назвали, все. А почему у меня такая фамилия? Это очень трудный вопрос. И я от растерянности сказала, потому что это фамилия моего отца.
Что тоже правда.
Что отчасти даже, конечно. Значит, чем аудиенция была кончена. Все. Понятно. Но за мной следом выскочил Бороздин, ученый-секретарь.
Да.
Спросил, тогда он был Бороздин.
Да, он был в 100 лет. Он спросил, как девичья фамилия вашей матери?
Я не знаю, как девичья.
Калистова. Тоже абсолютно поповская фамилия. Вот такая незадача, можно сказать.
Ну да. Нет, но что касается Ивана Матвеевича, то это, конечно, высшая рекомендация. Он же тоже из духовного звания.
Ой, на это я могу рассказать. Ну, я сейчас буду путать кто-кто. Дело в том, что моя мама дружила, откуда я это все знаю, дружила с семьей первого... Сейчас я принесу животки. Первого ректора Пермского университета.
Да.
А Пермский университет, само по себе интересно, был организован во время войны, да. Первой мировой, когда занят был Дербт и Ревель, был занят Дербский университет немцами, и тогда решено было организовать университет на Урале. И нужно сказать, что разные города отказывались, потому что это дорогое хлопотное дело. А общественность Перми сама выразила желание организовать там университет, и он был организован. Его первым ректором был такой Покровский, Островный, если я не ошибаюсь, был. А моя мама дружила с его дочерьми, и с его сыном, и т.д. и т.п. И вот рассказ уже от его сына, который был, по-видимому, таким талантливым журналистом, я думаю, или лектором. Когда-то он выступал в диспутах с Луначарским, с Введенским, вот, ну, протоиереем, или кто он там был. И все такое.
Первый иерарх он был.
Я не знаю, кто я сопутаю. А потом он как-то, потом он сидел некоторое время, этот Владимир Константинович Покровский. Ну вот мама с ним встречалась, я знала, и я потом уже даже после смерти мамы иногда его видала. И как-то раз он мне звонит и говорит потрясенно, что происходит. А нужно сказать, что зарабатывал он тем, что он по поводу разных юбилеев писал маленькие такие заметки в разные журналы и газеты. А тут юбилей Пермского университета. И он просит аудиенции у Ивана Матвеевича, который был приглашен приват-доцентом Пермского университета. Ну, значит, первым приват-доцентом там был он. Значит, назначается аудиенция, он приходит, Иван Матвеевич посмотрел на него, сказал, похож на отца, похож. А что вы среди этих жидов делаете? А он ни сном, ни духом, он ни о чем не знал. Он сказал, или среди этих евреев, может быть, я не жиды, евреи.
Ну, это звучало как
символ. Иван Матвеевич, при чем тут евреи? Вы сын, дальше он говорит там, протодьякона Трум-Бум-Бум, вот, чей сын был Иван Матвеевич, я этого не знаю.
Да.
Я племянник архиерея, он таки племянник архиерея действительно высокого чина. Я племянник архиерея то-то-то-то-то такого-то. При чем тут евреи? Иван Матвеевич осел, успокоился и стал давать аудиенцию.
А что он имел в виду?
Неизвестно, может быть, так сказать.
Что имел в виду?
Ну, не знаю, насчет того, что он
себе имеет, я оценю.
Никита, что это за зеленые листья? Красота?
Это красота, ну салат, я так и ем.
Ну, маленький комментарий по поводу Пермского университета.
Вот с этим соусом. Очень вкусный соус, процентаж. Это я, главное, так вижу.
Да, ничего, это тоже оживляет. Нет, я не хочу. Так вот, я был в эвакуации во время войны в Перми. И действительно, эвакуировали туда также Министерство угольной промышленности. И оно заняло большую часть Пермского университета. И библиотеку Пермского университета свалили где-то в подвале. Я был второкурсником. И меня быстро пригрела Софья Александровна Яновская, вы знаете, наши отношения. И я получил доступ вот в этот подвал. Я там вот разбирался, книжки интересные выбирал. И действительно, вот было видно, что Пермский университет унаследовал много вещей, в частности, от Петербургского, от Петроградского даже университета, что-то туда вывезли. И Иван Матвеевич там труды я его тоже какие-то видел. Но это не самое, конечно, интересное. Но Иван Матвеевич, конечно, личность колоритная, безусловно, должна быть она известна потомкам в максимальном приближении к действительности.
Вы сейчас меня будете ругать, что я говорю вещи, доказательства которых я не знаю. И, может быть, это даже не
правда. Нет, а вы просто можете сказать, что вот есть еще такие
есть
слухи.
Есть еще такие слухи.
Да, и ну, вот я слышу, вот что. И... Вот нет, мы же не на суде все равно. Так что, и, так что можно и слухи, но только...
Слухи состоят в том, что Иван Матвеевич собирал... У него была коллекция доносов. Что у него был целый чемодан доносов, и что вот когда...
Этим он и управлял людьми.
По-видимому. Но самое грустное, я считаю, что это, в общем, грустно для истории, что вот когда делили его наследство, он там были всякие с деньгами, то все бог знает что, что этот чемодан с доносами Мищенко и так далее сжег. Ой, про Мищенко говорят, что он его сжег. Не знаю, есть, правда
Евгений Фролович?
Да. Ну, Евгений Фролович, вообще о нем много говорят.
Ну, понимаете, как жалко, ведь это же...
Многое недоступно и не будет доступно. Да, кстати, расскажите тоже в порядке
хирсей. Ну, это стрёп, я не знаю, правда.
Да-да, нет, конечно. Это мы так и регистрируем, как слухи. Слухи – это тоже исторический документ. Особенно об умерших.
А вам Алика рассказывала, что Адольф Павлович нашел сейчас протоколы собрания, где истребляли Лузина?
Он избирали?
Истребляли. Он рассказывал это Володе Тихомирову.
Мы истребляли?
Лузина.
А вы что-то хотели сказать?
Очень мрачная
да, ну, конечно, вещь. Конечно. Я беседовал с Адольфом Павловичем, у них что-то упоминал. Да. Так вот, мне рассказывали даже там, в Америке, всякие истории про наследство Виноградова.
Да-да.
А что на самом деле известно?
А что это?
Тут темное дело.
Я искренне надеюсь, что они его пропили. Что, в общем, вполне благородно.
Он замещал свою дачу для молодых математиков.
Они большое празднование по поводу института, юбилея института или что. В общем, какое-то там было полезное дело. То есть пропили.
Нет, ну там как-то были замараны.
В чем суть обвинения?
Евгений Фролович, все они были как-то замараны. Но потом как-то...
А в чем суть обвинения?
Основное обвинение состояло в том, что это завещание было сделано, вызванным к нему нотариусом, когда он был уже в бессознательном состоянии. Недостаточно в сознательном состоянии, чтобы это могло считаться его...
Действительно.
Ну, не только это, но что и там дело, там что-то было.
Ну, вот именно в этом смысле.
А, в этом смысле,
понятно. Да. У этого адвоката, там его нотариус его привлекли к каким-то другим делам, и тут он дал еще такое показание.
Ну, во всяком случае, то, что до нас дошло, было, что действительно, чуть не уголовное дело какое-то было возбуждено, которое закрыто было на каких-то высоких...
На уровне КГБ там были какие-то связи, даже с Мищенко. Годы переживаний, там то открывалось, то закрывалось, он был закрыт.
Да. Нет, и Мищенко все это время был на бюллетене.
Как?
Болел. Болел. Больше года, по-моему. А потом как-то ожил.
Но потерял должность.
Ничего не потерял?
Замдиректор.
Остался.
Ключ. А вот еще один рассказ, когда на отвече. Сосед служил от него на даче. Какой-то академик Нечкина, потом была жена тоже Нечкина. И Иван Матвеевич принимает заявление, никогда с ней не здоровался. То есть, встречаясь на улице, разговаривался перед мужем и совершенно не глядел просто в ее сторону. Ну, а та уже привыкла к этому, продолжалось много лет. значит, Нечкин умер, и вдруг Иван Матвеевич встречает эту самую женщину, и перед ней тоже расстанется, и, значит, она удивленно говорит, ну что с вами случилось, Иван Матвеевич? Вы знаете, я всегда считал, что вы еврейка, но теперь я узнал, что вы столбовая дворянка.
А как он это узнал?
Ну, все-таки говорить, это была фигура. Ну, вот я разговаривал с одним уважаемым коллегой сейчас. Я могу назвать его фамилию, от него никак не компетент. Это Сережа Новиков. Мы 3 часа с ним разговаривали, ему очень интересно. И я вот сказал, он у него, конечно, мнение, не всегда я с ним согласен, его мнение бывает чрезвычайно иногда
экстремальное. Да.
Да. Ну вот, значит, в частности, я сказал, что вот, ну, бывают антисемиты, которых можно уважать, по крайней мере, за то, что они искренни. Это, так сказать, их убеждения, уж какие бы они ни были, эти убеждения, но они, по крайней мере, не то, что приспосабляются там и так далее. Что, по-видимому, Иван Матвеевич был из таких. Нет, сказал Сергей Петрович Новиков. Напротив, он, что весь его антисемитизм был вызван просто тем, что это было ему выгодно. А было бы ему выгодно быть юдофилом, он был бы юдофилом. И вот никто не знал про его антисемитизм до того времени, когда это стало популярно. Не знаю.
Это было время в 30-е годы, когда он вместе с Сигалом травил Гюнтера. И еще с каким-то третьим тоже евреем.
А Гюнтер не еврей был?
Нет, Гюнтер не еврей.
Немец. Гюнтер немец, Сигалов, и уж жида, что называется, и жидо. И говорят, что он был очень близок к Винограду.
Да, да, да.
Так что вот такая точка зрения тоже есть.
Ну,
тогда такое мнение.
Лично на выборы в Академии они не дали...
Хорошая идея. Что, не дали?
Нет,
что... Давайте считать, что дружба с Сикалом сделала антисемитом.
Ну, все может быть, конечно. Я еще помню, кстати уж, если вспоминать историю, в какое-то короткое время после войны Иван Матвеевич был проректором Московского университета.
Да?
Да.
После войны?
Да, после войны. Проректор Московского университета по науке, по-моему. И
ректор был Галкин?
Ректор был И.С.
Галкин. Галкин, да.
И.С. Галкин.
Сначала был Бутягин, потом стал Галкин, по-моему, да. Вот. И Колмогоров, то он еще тогда не потерял всего своего влияния, как-то он, значит, очень поспорил с Иваном Матвеевичем. И, по-моему, поспорил настолько, что он, значит, вышел там из чего-то там, из какого-то совета или из чего-то там. Но, значит, в этот момент ему, естественно, было бы дать по морде Ивану Матвеевичу, чего он, однако, не сделал.
В отличие от другого случая.
В отличие от другого случая. Ну, но, во всяком случае... Я думаю, что ему хотелось это сделать в этот момент. А вот если он не сделал, то, по-видимому, просто ввиду физических преимуществ Ивана Матвеевича.
Знаете, про другой случай мне рассказывал Володя Тихомиров, эту историю, как она развивалась дальше.
Да.
Ну, значит, вся академия заволновалась, что вот один академик.
А, да, когда он...
Лузина. Заволновалась,
значит,
и уже там какие-то голоса расставались, что надо его исключить, и какой-то шум был вокруг. И тогда Вавилов решил рассказать эту историю, Вавилов, который был президентом, эту историю Сталину. Тем более, что Сталин еще не был президентом, потому что он все знал. Раз в месяц он являлся к Сталину докладом о делах в Академии. Очень там волновался последние недели, не спал ночью, докладывал ему на разные дела. Сказал, вы знаете, еще есть такая история, тут у нас один академик дал пощечину другому. Как быть? Потом он походил и сказал, бивает.
Я слышал ту же самую историю о Дали Кашеляева, но с большими подробностями. А именно, значит, товарищ Сталин спросил, а как в истории Академии бывали такие случаи? На что Вавилов сказал, да, в старину Ломоносов ударил тогдашнего президента там Дашков или там
Шумахера.
Да. И вот тогда и Василий Сергеевич сказал, да, у нас это тоже бывает.
Нет, он сказал, что в пьяном виде.
А, да, простите. Да, я потерял самое главное. Его вызвала Екатерина. Он повалился, и Ломоносов, естественно. Ломоносов повалился к многим. к ней, естественно, и сказал: простите, матушка, ничего не помню, пьян был.
Да.
И вот комментарии Алика состояли в том, что в те времена действия состояние опьянения считались уважительными.
А это что?
После этого Сталин сказал: ну ничего, и у нас бывает.
Потому что Вадим все это рассказал Сталину? Всю эту историю.
Про Ломоносова?
Да, 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 да.
Мне как-то понравилось, я как-то читал стенгазету Стекловского института в честь какого-то юбилея Виноградова. Угу. И были воспоминания. Одно из воспоминаний было такое, как там молодой доцент Ленинградского университета идет по улице, и навстречу ему идет человек, от которого многое зависит для него. Вот идет Иван Матвеевич и думает, поздороваться или не поздороваться. Поздороваться или не поздороваться. Нет, решает он и проходит мимо.
Да, не то, что человек мерзает. Человек знакомый его, да, но зависит. Да, да, да. Это, кстати, я тоже читал.
Да.
Я тоже читал, да.
Это написано?
Это было написано в стенгазете.
Газете по случаю юбилея, да. Да. А вот вы сказали, Колмогоров потерял свое влияние. Почему он его потерял?
Ну, потому что появились.
Более
ловкие. Люди более ловкие.
Ну, кто? Ну, например.
Ну, я не знаю, ну, что вы не знаете, ну, Лаврентьев, ну, кто там фаворитами были в последнее
время? Келдыш.
Ну, Келдыш, ну, разные другие, и поменьше это тоже. Новые академики. А что вы не знаете, что Андрей Николаевич не пользовался?
Это я знаю.
Это же просто история, которую я часто рассказываю, что то, что в Америке делается подписью трех членов комитета, скажем, Спицер, Кестен, Дымкин, Колмогоров не мог просто никак сделать, то есть кандидатскую степень, добиться кандидатской степени для своего любимого ученика.
Лёня Левина. Хотите, я вам... Колмогоров был уже совсем плохо, да. В общем, когда было переселение Арнольда. И он через Тихомирова прислал ему такое приветствие, речь, которую у меня здесь есть. Хотите, я вам прочту?
Прочтите.
Нет, это нет. То, что он потерял, это я знаю. А почему потерял? Вот я хотел вас спросить. Почему?
Ну, во-первых, он все-таки, он, конечно, тоже был оппортунист, но все-таки при этом он был порядочный человек. А порядочные люди как-то совершенно не нужны были, правда?
Да.
Вот. Он все-таки был человек в значительной степени с независимыми взглядами.
Ну, Петровский был тоже вроде порядочный человек, нет?
Да, вроде
был. А не потерял?
Ну,
не смеялся.
Ну, одного хватало.
Ну, хватало, да.
Одного хватало, да.
Колмогоров об Арнольде произнесено 13 июня 1987 года. Сейчас начать начало. Если бы мне было позволено, то я бы перед всеми столпами нашего факультета высказал бы свое убеждение в том, что происходит чествование первого советского математика. Не только по глубине полученных им результатов, но и по темпераменту личности, способности воспринимать новое и смело двигаться в неизведанном направлении. В Арнольде мне всегда поражала неограниченная активность. Если птицы, то знать всех птиц. Если купаться в холодной воде, то без ограничения времени. Если лыжи, то бесконечно бегать раздетым. За что бы он ни брался, все доводится до предела. 100 километров не было для него таким рядовым достижением, но 60-70 километров самая обычная для него дистанция. Я не расспрашивала его в деталях, но расстояние в 70-80 километров является сейчас для него самой заурядной дистанцией и делается действительно, как правило, в одних плавках или в другой области, в знании названий всевозможных грибов. Это такой всегдашний избыток сил. В метели он тоже может бегать на большие дистанции, что уже кажется совершенно непонятно, как это делается. Обо всем, что угодно, его можно спросить, и обнаруживаются очень широкие знания.
Да, но это любопытно, конечно.
Очень любопытно, правда, тоже.
Да, но любопытно, конечно, самое любопытное здесь, что большая часть этого выступления посвящена лыжам.
Но между прочим, могу сказать, что 60 километров я тоже бегаю легко.
Но почему-то про вас они
не знаешь название.
Нет, но Андрей Николаевич знал, что я хорошо хожу на лыжах и...
В общем, я не упомянул.
Да, нет, но у меня даже такой есть грех на душе. Вот мы были в Букуриане, и он меня пригласил с ним пройтись на лыжах. И я как-то так думала, да ну, стоит ли, лучше я там то, сё, пятое, десятое. В общем, там была плохая погода, на лыжах тогда мы не пошли. Пошли на гору, я сломала ногу. Но я считаю, что я сломала ногу за то, что я думала, что лучше бы мне на гору, чем с Андреем Николаевичем.
он тебя сглазит.
Ну, понятно. Но я, конечно, помню его такие более частные высказывания гораздо раньше. Примерно это было в 63-м, по-моему, году, когда Колмогорову было 60 лет, и он поручил Арнольду делать какой-то доклад научный о их общих работах. Теперь это называется KAM Theory. Колмогоров, Арнольд, Мозарт. Да. Так вот он так частно говорил, что вот кто меня заменит. То есть он действительно, это действительно было его убеждение. И я думаю, что оно было достаточно обосновано в том смысле, что действительно я не знаю никого. Я могу прибавить к этому, что мой коллега Струк, достаточно выдающийся вероятностник, недавно меня встретил и рассказывал о визите советских математиков в Кембридж. И осенью там были все более-менее. И Шант там, по-моему, был, и Манин там был, и кто там еще был? Новиков там был, Арнольд был. Вот он говорил про Арнольда, что это говорит максимально, и про его доклад, что это максимальное приближение к 9-й симфонии Бетховена в математике, которое я когда-либо слышал.
Ну, замечательно, что ему, вот вы говорите, Колмогоров считал, что вот кто его заменит, но и многие в мире считали его тоже как бы наследником Колмогорова, потому что я вот сам свидетельствую о следующем факте. Я был у Колмогорова,
да.
Когда ему внесли телеграмму от Лере Колмогорову,
да.
О том, что ваш ученик Арнольд избран членом Французской академии. Сам Арнольд не получил к этому моменту никакой телеграммы. Сообщено это было не Арнольду, а Колмогорову.
Нет, ну я всегда восхищался Арнольдом. Он слушал когда-то у меня лекции по алгебре на первом курсе. Но уже тогда было видно, так сказать, что это
человек совершенно шапуст. Это шапуст, это хорошо. Полынка. Хорошо. Сейчас пойду.
Я уже столько съел.
Ну, бери, господи боже, я еще подрежу, у меня же есть еще.
Вот. Но, конечно, нет, я думаю, что во всем мире Арнольд. Ну, Гельфанд, конечно, но Гельфанд это другое поколение. Наверное, Гельфанд сейчас номер один во всем мире. Но если говорить о следующем поколении, то я думаю, что номер один это, конечно, Арнольд.
Да.
По из советских учебников.
А из американских курсов будет сравнивать.
Ну, это уже труднее.
Арнольд, а не Новиков?
Я думаю, что нет. Ну, то есть, ну, например, даже просто по формальному, ну, Арнольд член, иностранный член Национальной академии, как Новиков нет, и многих других академий, я думаю. Нет, я думаю, что просто
лауреат Филдсовской премии.
Ну, это чистая случайность. То есть, нет, он заслужен, он заслуженно получил Филдсовскую премию, да, и, простите, чтобы не было
да.
Чистая случайность, что Арнольд не получил.
Ну, такая Новиков, может быть, чистая случайность, не член Национальной академии.
Ну, нет, ну, так я и выражаю свое личное мнение, а не какую-нибудь истину в последней инстанции. Нет, просто с Филдсовскими премиями, конечно, положение совершенно ненормальное. Из советских математиков получили эту Филдсовскую медаль только двое.
Новиков
и Варгулис. Да. Оба, конечно, очень замечательные ученые, но я бы не сказал, что просто да, советские да. математики уж никого сравнимого с Новиковым и Маргулисом нет. Это все-таки же не так.
Да.
И выборы, ну, конечно, любые выборы, любые почести, они всегда немножко случайны, не зависят от расстановки сил, кто кого знает и прочее. Так что нет, ну это просто, я думаю, что это не только мое мнение, а так большинство, если вы будете спрашивать вот людей за рубежом, кого они больше знают.
Думаю, а Маслова как?
Высоко оценят, высоко оценят. Но все-таки это не Арнольд. Маслов же очень известный, очень почитаю. Нет, ну конечно, любые почести, это всегда элемент случайности есть в этом, несомненно. Но вот в отличие от Советской Академии, по крайней мере, нет унизительной части в этом. Здесь же ну, меня выдвигали когда-то в Химкорот, при этом требовалось подавать заявления, представлять фотографии, анкет, и бог весть что вообще.
География от руки, да?
Ну что-то в этом роде. Я помню, как мы с Арнольдом вместе фотографировались для этой цели. Ни того, ни другого в этот момент не выбрали. А в Американской академии это происходит так-то очень длинный отбор, очень конфиденциальный, и как в любой академии, наверное, это составляет значительную часть вообще всей деятельности академии выборного
конечно, члена. Конечно, но Ну, от человека
я просто не имел ни малейшего представления. В один прекрасный день кто-то мне позвонил и сказал: поздравляем, мой коллега, поздравляем, мы вас сегодня выбрали. Потом, конечно, я получил еще через день уже официальное извещение от президента. Но, во всяком случае, я не имел представления, что кто-то меня выдвигает. И до сих пор я не знаю, кто меня выдвигал. Как это считается конфиденциальным?
Значит, от вас не требуется прошений по этому поводу. Ну, да.
И не нужно рассказывать, кто были ваши родители.
А вот это другая категория, на украинском тоже так же.
Тоже так же, разумеется. Конечно. Вторая академия, она старше времен Джефферсона. Но это больше смахивает на такое высоконаучное.
А не на что?
А не на Советскую академию. Национальная академия. Она была чартом by the Congress. И она консультирует американское правительство. А часто это учреждение не зависит формально от правительства.
Из трех американских вот академий.
Есть две, по-моему.
Ну да, нет, еще есть вот. Нет. Академии две. Но еще есть одно такое общество, которое как бы в рамке. Да. Вот Колмогоров сам очень почему-то считал. Очень был вот
эти философские.
Да, он очень философский, потому что он говорил, что она основана Франклином. Почему для него это было очень. Вот это его волновало. Я не знаю, почему.
А вот что за Нью-Йоркская какая-то академия любовь?
Это вроде Московского математического общества. Вы можете назвать Московское. Если бы вы были в Америке, то есть, если наоборот, я не знаю. Вы могли бы назвать Московское математическое общество Московская академия. То же самое. Или Нью-Йоркская академия.
Нет,
оно не математическое, оно общее общество. Ну, такое.
Ну, вот Московское общество испытателей природы.
Ну, скажем,
вот,
да.
Вот.
Московский дом
ученых. Это не то.
Не то, я знаю.
Дело в том, что Роланд Львович у нас теперь в оргкомитете. Нет, ты уже в правлении Союза ученых. А я была на организационной конференции. Ой, бред собачий.
Снова похоже на съезд.
Нет, совсем не так интересно.
А что это такое, Юлик? Расскажи, что такое союз.
Хочешь премию?
Мне сначала расскажи. Это как мне напоминает эту историю, как этот самый Алек Вольпин уехал в Америку. Когда он ехал в Вену, то он потребовал от этих самых представителей Израиля, чтобы показали конституцию этого государства. Да. Да, он хочет почитать, куда он едет.
В Израиль уехал.
Да, он думал, поехать в Израиль, в Америку.
Да. Он хотел почитать конституцию, чтобы знать, куда ехать. Да.
А ему, значит, не дали, они возмутились, как это вообще, что там, едет в Израиль, еще какую-то институцию требует. На них плюнул и ехал в Америку. Ну, может, он и собирался ехать в Америку, устроил такой...
А требовал ли он от американских властей, американских институций?
А может, он знал. Так вот, я к тому говорю, что какая там у вас конституция.
Нет, американская как-то больше известна конституция,
чем израильская. Нет, мне, ну вот, видимо, про отъезд Алика в Америку много легенд, потому что мне рассказывали такую легенду, что когда он заполнял анкету в посольстве американском для въезда здесь в Америку, то там есть вопрос, не стали вы членом коммунистической партии. Он сказал, что он отказывается отвечать на этот вопрос и вообще отказывается въезжать в страну, который задает такие недемократические вопросы.
Я думаю, что это легенда.
А другая легенда, что он писал в Авире, или куда там подают анкеты, причина
была соленая.
Очень давно хотел уехать из этой страны.
Тоже, наверное, легенда.
Понимаете, я заметил, что расстояние между двумя системами мировыми, капиталистической и социалистической, минимум расстояния, достигается по двум учреждениям. АВИР здесь, Immigration and Naturalization Service there. То есть они как два брата-близнеца, только с противоположным знаком. Это не выпускать, а та не впускать. Но они такие же, да, по интеллектуальному уровню и так далее.
Образовательство, лозунг, который был на какой-то там каком-то митинге в Киеве. Народ и партии едины, но ходят в разные магазины.
Что значит гласность?
Ничего святого для тебя.
Извините,
Нет, а кто-то мне говорил, что такого рода шутки печатаются нынче в прессе, не то вечерние
Москвы. Да, нет, все анекдоты, которые знал,
уже переполнены. Литературная газета.
Да, литературная газета, как-то у нее была подборка анекдотов, хорошая подборка такая.
Ну, старых анекдотов.
Старых, ну, действительно, анекдотов, которые тянули на десятку, на 15, вообще легко так.
Ну, про перестройку тоже?
Нет.
Нет, старые были.
Старые, все старые, да.
Ну, а старые, это даже модно.
Вы знаете, да. Дело в том, что, к сожалению, на анекдоты очень плохо действует гласность. Да. Когда начинается гласность, анекдоты начинают...
Да, в Америке, к сожалению, нет хороших политических шуток.
Это естественно, там этого вообще нет.
Нет, вообще.
Говорят, американцы не любят шутить по этому поводу. И чтобы другие шутили по этому
поводу. Да нет, почему же? Шутить столько угодно.
Нет, я читал в газете, что там какой-то был процесс по поводу того, допустимы или недопустимы там сжигать американский флаг.
Да, это...
Процесса никакого нет.
Нет, это было решение Верховного суда.
Да.
Можно сжигать.
Можно, да?
Да, можно. И это вызвало реакцию разных кругов политиков, главным образом, которые играли на столь же идиотских настроениях народа, которые бывают в любом народе. Ну, в общем, Буш, например, заявил, что он поддерживает поправку к Конституции. Значит,
чтобы не сжигать?
Да.
Да. Специальную поправку к Конституции, сохраняющую...
Поскольку из действующей Конституции не вытекает запрет на сжигание, а следовательно сжигать возможно. Вот ведь какая у них логика странная, непонятная.
Вот я был в Прибалтике, в Латвии, они теперь всюду...
Сжигают
советские... Нет, они всюду вместе с этим самым новым флагом вешают свой старый флаг.
Какой свой? А с каким новым?
Ну вот современный.
Они развешивают его?
Да. На
райкоме.
Мы нигде не висим.
Нигде нет.
На райкоме висит.
На райкоме висит.
Ну вот рядом же висит.
А рядом прям.
А в Москве на райкоме не висит.
Ну там висит.
На райкомах вообще.
Я видел его. А рядом просто соседним зданием.
Я хожу обедать в столовую
райкому. Так вот, значит, там...
Никит, может, ты не с того угла ходишь?
Традишки.
Нет, потому и еще зимой. Чтобы туда не ходили.
Какой-то хулиган, значит, из русских, по-видимому, содрал этот флаг. Он не жег, по-видимому. Просто наш? Наш. Его судили и приговорили к 2 годам.
Да.
Какой флаг?
Это тоже не
содрал, не сжег.
Ну нет, понимаете, ну разные бывают законы. Но между прочим, кто-то из советских, по-моему, говорил англичанам, а вот, например, у вас же тоже нельзя оскорблять королеву. И тут кто-то встал и покрыл королеву последними словами. Никаких законов абсолютно нет. Пожалуйста, оскорбляйте сколько
вам нужно.
Тут меня недавно приглашали на совещание в КГБ, рассказывали.
Да.
Там собирали разное начальство, чтобы объяснять, какое КГБ, чем оно занимается, какое оно хорошее. Но вспомнил это потому, что задан вопрос. А почему это вы допускаете, что на Пушкинской почте продают всякую там нелегальную литературу? И там главный глава московского КГБ ответил так. Видите ли, он сказал, у нас нет никакого закона, пока что не принят никакой закон о печати, а поэтому нет закона, по которому бы это запрещал.
Фантастически, что он произносит такие слова.
Что касается монархии в Англии, то это просто такое чисто народное чувство. Никаких законов, например...
Нет закона об оскорблении вечности?
Нет, никаких законов нет. Ну нет, ну вот поезжайте в Англию и зовите королеву там.
В Голландии тоже, вот я заметил, что люди любят королеву.
Ну любят, действительно. Ну я не знаю, может кто-то вам по личной
инициативе. Мы же любим Горбачева.
Потому что можно видеть, в общем, не полагается.
Никому.
Никому.
В том числе королеве.
Такое типичное мнение о королеве, что она толстая, некрасивая.
В Голландии?
Да, да. Толстая, некрасивая, смешная.
Она очень старая?
Но, нет, но очень добрая. Симпатичная и добрая. Там какая-то девушка мне сказала, она для всех нас как мать родная.
Беатрикс ее зовут или как там по-другому? Как ее зовут?
В Голландии бывают только королевы, там никогда королей не
бывает.
Почему-то не рождаются.
А как ее зовут?
Я не помню.
Была Вильгельмина раньше.
Нет, уже после Вильгельмины была Юлиана.
Что касается наших прибалтов, потому что меня искренне огорчает. Вообще все ничего, у них перестройка вперед. Но как только чуть-чуть в общем, им на хвост наступят, они действуют абсолютно как центр. Вот сейчас захотели... Захотела Польская область
сделать
автономию. Да. После чего их председатель этого самого министра говорит, это ни в коем случае нельзя, потому что это противоречит нашей конституции. Они все время гады кричат. Нет, не гады, что конституция плохая. Нет, а тут же начинают конституцию. Конституции апеллировать. Ну, чёрте что?
Нет.
Ну, а что? Абсолютно что, такие что, же они на самом деле.
Никита, ты не дошла еще до Кремля. Там есть еще некоторые цыганский район внутри этой польского района. Вот ты его защищаешь.
Цыганский
спор. Я не знала, я буду
записывать. Так, не надо каждый раз.
Это как очень хорошо эти самые украинцы на своем рухе. Они, конечно, там осуждают пакт Молотова и Риббентропа, и все, значит, там Прибалтику, но не Львов. Львов должен для этого остаться у нас.
Вот это, между прочим, вот...
Ну да, ну так больше, но все едины, что надо осуждать израильских оккупантов.
Нет, нет, вот это уровень...
Здесь, единый. Да.
Знаете, польский анекдот здесь прекрасный.
Да.
О том, как, ну, в то время, когда там евреев преследовали, там вызвали евреев в парторганизацию и задали ему вопрос, а что вы думаете по ближневосточному вопросу? Он ответил, ну, как насчет Львова не знаю, а Вильнюс обязательно отвернусь.
Ну да, так нет, ну, в общем. Но товарищ Ленин ведь говорил, что надо различать национализм большой нации и национализм малой нации. Что национализм малой нации можно на него смотреть сквозь пальцы, а вот национализм большой нации — это большая опасность.
Да, еще вопрос, в какую сторону. Национализм малый по отношению к еще более малой.
Ну вот Шафаревич очень напуган малым народом.
Да.
Каким народом?
Малым.
Малым народом. Ввел такой термин.
Который уничтожает большой.
Так я прошу Володю Успенского рассказать о школьном математическом кружке.
Поскольку, как выяснилось, имеется дефицит пленки, то я буду говорить более коротко, чем мне того хотелось бы. Значит, пришел, увидел впервые Женю весной 45-го года. Я пришел в увидел в Москве афиши о том, что в университете происходит олимпиада, а к олимпиаде читаются лекции. Раз в две недели по воскресеньям читались совершенно замечательные лекции в университете, в старом, естественно. И вот я пришел на одну из таких лекций, но это уже был, так сказать, конец учебного года. Поэтому я даже не помню, действовал ли кружок, или, может быть, было одно-два заседания, может быть, и не было, это уже кончалось. Но, во всяком случае, после лекции выступили некоторые представители школьных кружков, в частности, Женя Дымкин.
С рекламами.
С рекламами, да. С рекламами на этот год, на будущее, я уж не могу точно вспомнить, что происходило в кружковой деятельности весной этого года. Значит, безусловно, я помню, что я познакомился с Женей, но там были и другие рекламисты, но...
Наверное,
я уж не помню, я никого, кроме вас, не запомнил, сказал я по-тхалимски. Но, во всяком случае, осенью 45-го года, значит, это был мой... Весна 45-го был 7-й класс, осенью 45-го года я пришел на Женин кружок и, значит, ходил в него в 8-м классе. В 9-м, благодаря Жениным указанием, я не учился, а сразу учился в 10-м, потому что Женя мне не велел учиться в 9-м, а велел из 8-го сразу перейти в 10-й. Поскорее в университет. Да, он сказал, что он должен быть на мехмате. И потом ходил в его, значит, семинар. А потом он же меня передал Колмогорову, кстати, что является чрезвычайно сильным человеческим актом своего собственного ученика, передать другому. Это...
Ну, удержать все равно нельзя.
Нет, значит, удержать нельзя. Я вообще Колмогорова бы и не знал никогда. Это очень... Значит, Женя произвел на меня очень сильное впечатление. Значит, думаю, что, конечно, ну, вот более чем Женя, никто на меня математического влияния вообще нет. Ну, думаю, что Колмогоров равное математическое влияние. Нет, я, чтобы быть совершенно точным, я сейчас
нет,
могу
нет, сказать,
я не буду сравнивать, да, я не буду сравнивать, да, с их, да, но по влиянию на меня, вот, и, кроме того, могу сказать, что, конечно, в своей жизни мало кого я так любил, как Женю. Это была такая чисто детская, юношеская влюбленность, она Я тоже был совершенно честен. Сейчас я, конечно, не в такой степени. Да. Нет, ну чтобы быть, чтобы быть правильным. Да. Но, конечно, любил его совершенно просто безумно и поклонялся. И поклонялся Жене. Это совершенно очевидно. Значит, да, вот Никита подтверждает. Значит, вот два таких факта моей жизни я хотел бы сообщить. Первое, что никто не оказал более сильного влияния на меня. И не помню, чтобы кого-нибудь с такой силой любил, как Женю. И были некоторые совершенно конкретные вот действительно такие проявления, то, что это влияние. Ну вот два таких конкретных вещи, это то, что он распорядился, чтобы я из восьмого перескочил в десятый, конечно, жалко, что его не встретил в первом классе, через второй было бы перескочить легче, девятый класс самый трудный, вообще класс школы, я все лето там... Но это отдельная тема. Я могу только сказать так, что я так переутомился, что в 10 классе меня собирались оставить на второй год, потому что я уже не мог ходить. Да, вот. И второе, значит, я помню, он мне принес такое письмо, подписанное... Петровским, не Петровским, нет. Письмо в РАНО или куда-то. Были подписаны так: профессор доктор Бахвалов и профессор доктор Люстерник. Вот такие две подписи были, да. Профессор доктор, вот мне это через дефис. Ну, такой паршивенькой какой-то машинки напечатанной, но тем не менее, заверенной, по-моему, печатью математического общества. И это письмо подействовало, потому что вообще тогда были такие сталинские времена, очень регламентированные, и кто-то такое перескакивает. Если положено, кому учиться столько, то и положено. Вот. И второе, что он сам сказал мне, правда, по поводу такому... Вполне, это уже странно, я очень хорошо помню. Значит, во-первых, я под его, просто он мне велел сделать первую мою публикацию, как раз вот совершенно потрясающим образом. Это оттиск этой публикации сегодня случайно попался мне в руки. Причем не то, что я его искал, просто перебирая там по некоторым совершенно другим причинам, распаковывая там некоторый старый ящик нераспакованный там год, вот я обнаружил там оттиск своей работы «Геометрический вывод основных свойств гармонических функций». Да, да, ты вот даже Крапелевич... Помнит это. И значит, вот Женя мне просто сказал, вот он мне тоже такой, еще это было на первом курсе уже, это уже было в университете. А значит, в школе вот он мне велел перескочить, а потом в университете он мне сказал, вот велел написать эту работу, причем очень так действительно замечательно, это я помню, сколько раз я ее переписывал. Первый раз я написал ее очень учено, как мне казалось. Очень учено. Там были исключительные там, какие-то обозначения, пси, кси. Вместо того, чтобы сказать, что там что-то, всякий элемент обладает таким-то свойством, допустим, там всякий элемент, допустим, всякое x зеленое, конечно, вводилось там множество зеленых иксов, потом там еще каких-то, потому что одно подносилось из другого. В общем, ученость была неслыханная, и все это, я был очень обижен и удивлен, когда Женя сказал, что это просто совершенно никуда не годится. Но, а потом в результате получилось нечто, что даже совершенно прилично. Вот просто дал мне некоторые задачи, вот дал мне так вот, видно, было такое совершенно потрясающее стиль его, что он мне дал некоторую серию задач, из решения которых, естественно, сложилась статья. Вот. А потом он...